есть!» — кричал в трубку взволнованный голос, заглушаемый лаем. «Господин инженер, вроде есть. Это проводник-дрессировщик Чуриков со станции Москва-Товарная на Брестской. Ничего не трогал, как велели».
Рас Петрович тут же протелефонировал Мыльникову. На станцию примчались с разных концов почти одновременно. Дрессировщик Чуриков представил начальству героиню дня, бельгийскую овчарку грюниндальской породы. «Резида!» Резида понюхала штиблет Фондорина и вильнула хвостом. На Евстратия Павловича оскалила клыки. «Не обижайтесь, она брюхатая», — поспешно сказал поводырь. «Зато нюх острее».
«Ну что вы там нашли? Показывайте», — нетерпеливо потребовал надворный советник. «Да вот смотрите сами». Чуриков потянул собаку за поводок, она неохотно поплелась к складу, оглядываясь на инженера. У входа уперлась лапами, потом и вовсе легла на пол, всем своим видом показывая, что ей спешить некуда. Покосилась на людей, не будут ли ругаться. «Капризничает», — вздохнул дрессировщик. Сел на корточки, почесал сухо раздутое брюхо, пошептал что-то на ухо. Резида милостиво встала, направилась к штабелям ящиков и мешков.
«Вот-вот, следите!» — скинул руку Чуриков.
«Зачем?»
«За ушами и хвостом!»
Хвост и уши Резиды были опущены. Она медленно прошла мимо одного ряда, мимо второго. Посередине третьего уши вдруг встали торчком. Хвост взметнулся кверху, потом опустился. И больше уже не поднимался, зажатый между лап. Ищейка присела и залаяла на четыре аккуратных джутовых мешка среднего размера. Груз прибыл из Франции и предназначался хлебопекарному товариществу Вернер Ипфлейдерер. Доставлен утренним новгородским поездом. Содержание — желтый порошок, оставляющий на пальцах характерный мысленистый блеск. Сомнений не вызывало. Меленит. «Успел пересечь границу раньше, чем туда прибыли собаки», — определил Фондорин по сопроводительным документам. «Ну что ж, Мыльников, работаем». Работать решили сами, не доверяясь филерам. Эраст Петрович нарядился железнодорожником, Мыльников — грузчиком. Устроились в соседнем пакгаузе, откуда отлично просматривался и склад, и подходы к нему. Получатель явился за грузом в 11:55. Невысокий мужчина приказчицкого вида предъявил бумажку, расписался в конторской книге, мешки в закрытый фургон перетаскал сам. Наблюдатели так и приросли к биноклям.
«Пожалуй, японец», — пробормотал Эраст Петрович.
«Да что вы!» — усомнился Мыльников, крутя колесико. «Русак русаком, с некоторой татаринкой, как положено».
«Японец», — уверенно повторил инженер. «Возможно, с примесью европейской крови. Но разрез глаз, форма носа... Где-то я его видел. Но где и когда? Возможно, просто похож на кого-то из знакомых японцев. Японские лица разнообразием не отличаются. Антропология выделяет всего 12 основных типов. Это из-за островной уединенности. Не было притока иноплеменной крови».
«Уезжает!» — прервал антропологическую лекцию Евстратий Павлович. «Скорей!»
Но спешить теперь было незачем. Для слежки по городу был заготовлен целый парк разномастных колясок и пролеток, и в каждой сидело по филеру, так что деться объекту было некуда.
Инженеры и надворный советник опустились на пружинистое сиденье экипажа, замыкавшего весь этот караван, очень правдоподобно изображавшие оживленное уличное движение, и медленно покатили по улицам. Дома и фонари были украшены флагами и гирляндами. Москва отмечала день рождения императрицы Александры Федоровны не в пример пышнее, чем в прежние годы. На то имелась особенная причина. Недавно государыня, наконец, подарила России наследника престола, после четырех девочек или холостых выстрелов, как непочтительно выразился Мыльников.
«А мальчонка-то, говорят, хилый, порченный», — вздохнул Евстратий Павлович. «Карает Господь Романовых».
На этот раз инженер и отвечать не стал, лишь поморщился на глупую провокацию. Между тем объект оказался фокусником. На товарной загрузил в свою крытую повозку четыре мешка, а у камеры хранения Рязанско-Уральской дороги вынес три дощатых ящика и восемь небольших свертков в черной блестящей бумаге. Фургон отпустил. Агенты, конечно, остановили ломовика за первым же поворотом, но внутри обнаружили лишь четыре пустых джутовых мешка. Меленит из них был изъят и зачем-то перефасован. Приемщик в камере хранения показал, что ящики и свертки были сданы как два отдельных места на разные квитанции. Но все эти сведения были получены Фондорином позднее. Поскольку от вокзала предполагаемый японец дальше двинулся пешим порядком, инженер и надворный советник вновь взяли наблюдение в свои руки. Следовали за объектом на предельной дистанции, филеров отослали в резерв.
Сейчас главное было не вспугнуть живца, на которого могла клюнуть еще какая-нибудь рыбка. Приказчик зашел в две привокзальные гостиницы — Казань и Железнодорожную. Из осторожности наблюдатели внутрь соваться не стали, да и не успели бы. В каждый объект пробыл не долее минуты. Эраст Петрович хмурился. Подтверждались его худшие опасения. Рязанско-Уральская линия была частью великой трансконтинентальной магистрали, на которой красный карандаш инженера насчитал не менее сотни уязвимых участков. Для какого из них предназначался багаж, сданный в камеру хранения? С вокзальной площади объект подался в центр и довольно долго крутился по городу. Несколько раз неожиданно останавливал извозчиков, также внезапно посреди улицы отпускал их, но от образцово устроенной слежки не избавился. В 8:00 вечера он вошел в извозчичий трактир близ Калужской площади. Судя по тому, что перед этим битый час прятался в подъезде соседнего дома, здесь у него была назначена встреча, и уж эту-то оказию упустить было никак нельзя. Едва объект вошел в трактир, было это в 8:09, Мыльников свистком подозвал экипировочную карету летучего отряда, удобнейшее изобретение современного сыска. В карете имелся набор костюмов и маскировочных приспособлений на все случаи жизни. Инженер и надворный советник переоделись ваньками и, пошатываясь, вошли в трактир. Окинув взглядом полутемное помещение, Евстратий Павлович сделал вид, что не может устоять на ногах, повалился на пол. Наклонившемуся Фондорину шепнул: «С ним Лагин, кличка Дрозд, СР, особо опасный. Вот те и на». Главное было установлено, поэтому не стали торчать в трактире и попусту мозолить глаза. Дали вытолкать себя на улицу. Отрядив к черному ходу четверку агентов, наскоро обсудили тревожное открытие.
Заграничная агентура сообщает, что полковник Акаси, главный японский резидент, встречается с политическими эмигрантами и закупает большие партии оружия, шептал Мыльников, нагнувшись скозил казенной пролетки. Но то далеко, в Парижах да Лондонах, а тут Москва-матушка. Неужто прошляпили? Если тутошним горлопаном да японские винтовки, такое начнется.
Эраст Петрович слушал, стиснув зубы. Этот демарш, неслыханный в практике европейских войн, спровоцировать в тылу врага революцию, был во сто крат опаснее любых железнодорожных взрывов. Тут под угрозой оказывался не исход кампании, а судьба всего российского государства. Воины страны Ямато знают, что такое настоящая война. В ней не бывает недозволенных средств, есть лишь поражение или победа. Да чего же японцы изменились за четверть века?
«Азиаты гребаные!» — матерно выругался Евстратий Павлович, словно подслушав фондоринские раздумья. «Ничего святого! Повоюй-ка с такими!»
«Но не о том ли самом говорил и Андрей Болконский перед Бородинским сражением?» — возразил инженер. «Разумеется, не вслух Мыльникову, а мысленно, самому себе. Рыцарство и война по правилам — вздор и глупость», — утверждал привлекательнейший из героев русской литературы. «Пленных убивать, переговоры не вступать. Никакого великодушничания. Война не игрушки. А все-таки победит тот, кто великодушничает», — подумалось вдруг Эрасту Петровичу, но довести эту парадоксальную мысль до конца он не успел. Дежуривший у входа агент подал сигнал, и пришлось скорее лезть на козлы. Приказчик вышел один. Посмотрел на вереницу пролеток. Все как одна охранного ведомства. Но садиться не стал, отошел подальше, остановил проезжающего извозчика. Разумеется, тоже фальшивого. Правда, все мыльниковские хитрости оказались напрасны. Каким-то непостижимым способом объект из коляски испарился. Филер, изображавший извозчика, не заметил, как и когда это произошло. Только что был седок, и вдруг исчез. Лишь на сиденье, будто в насмешку, остался смятый рублевик. Это было досадно, но не фатально. Во-первых, имелся эсэр Лагин по кличке Дрозд, а в его ближнем окружении у охранки был свой человечек. Во-вторых, близ камеры хранения расположилась засада, на которую Эраст Петрович возлагал особую надежду, поскольку дело было устроено без Мыльникова силами железнодорожной жандармерии. Приемщик получил от инженера самый подробный инструктаж. Как только появится приказчик, либо предъявитель известных квитанций, нажать на специально установленную кнопку. В соседней комнате, где дежурит наряд, зажжется лампочка. Начальник немедленно протелефонирует Эрасту Петровичу и в зависимости от приказа либо произведет арест, либо будет вести тайное через глазок наблюдение до прибытия филеров в штатском. А уж приемщик позаботится, чтобы багаж был выдан не слишком быстро.
«Вот он где у нас, макака косоглазая!» — резюмировал Мыльников, сжав воздух крепкой пятерней.